Бишкекте кечки саат 8 болду, Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман, 16 сентябрдагы кечки уктурууларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну учурда таблиги жамаат боюнча маселе парламентте кайрадан көтөрүлүп, бул диний уюмдун оң жана терс жактары тууралуу чоң талкуулар жүрүп жатат. Кыргызстандын атайын кызматы таблиги жамаат уюму өлкөгө коркунуч жаратпайт деп билдирди. Анда эмнеге бул уюмдан башка өлкөлөр, анын ичинде Казакстан, Орусия чочулап жатат? Ал эми таблиги жамааттын Пакистандагы таасири кандай? Дал ушул суроолорго ар тараптан жооп табууга аракет кылабыз. Толкунду которбой туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Эрнис Нурматов сунуштайт.
Рахмат, саламатсызбы. Орусияда кыргызстандыктар бараткан автобус кырсыкка кабылды. 16 сентябрда Орусиянын Рязань облусунда Кыргызстандан бараткан автобус аварияга кабылганын аймактагы милицияга таянуу менен Российская газета басылмасы жазды. Кырсыктанган маал М5 деп аталган жолдо болгон, андан бир адам каза болуп, 5 адам жаракат алган. Жабыркагандар ооруканага жаткырылган. Алгачкы маалыматтарга ылайык, айдоочу рульду башкара албай калган, транспорт жол четиндеги устунду сүзгөн. Кырсыктын тагыраак себептери жана каза болгон жана жаракат алгандардын аты жөнү такталууда. Кыргызстанда жаңы төрөлгөн балдардын өлүмү көбөйдү. Жылдын башынан бери бир жашка толо элек 1627 ымыркай чарчап калды. Бул тууралуу Азаттыкка саламаттыкты сактоо министрлигинин башкы акушер гинекологу Раиса Асылбашова билдирди. Анын айтымында бул 2017 жылдын ушул маалдагы көрсөткүчүнө салыштырмалуу көптү кылат. Былтыр алгачкы 8 айда өлкөдө бир жашка чейинки балдардын арасында 1596 өлүм катталган.
Бирок булардын арасында канча эрте төрөлгөн балдарды рассматривать кылышыбыз керек, пороки развитияны карашыбыз керек, разбивка боло элек, бирок анализ жүрүп атат азырынча.
Жыл башында Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фонду дүйнө жүзүндө чарчап калган ымыркайлар жөнүндө отчет жарыялап, балдардын өлүмү боюнча Кыргызстан 184 өлкөнүн ичинен 79 орунда тураарын кабарлаган. Акыркы 3-4 жылдан бери Кыргызстанда жылына 150-155 миңдин тегерегинде бала төрөлүп жатат. Пашинян Армениянын эки экс-президентин саясий өлүк деп атады. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян өлкөнүн мурдагы президенттери Роберт Качарян менен Серж Саргсянды саясий өлүктөр деп атады. Өкмөт башчы мындай билдирүүнү 15 сентябрда жасаганын Азаттыктын армиян кызматы кабарлады. Арменияда Роберт Качарян деген аталыштагы саясий фактор жок. Серж Саргсян да, Роберт Качарян да алардын айланасындагылар да саясий өлүктөр. Бирок бул саясий өлүктөр мыйзам алдында жоопкерчиликке тартылбашы керек дегенди түшүндүрбөйт, деди Пашинян. 7 майда Пашинян журналисттер менен маектешүүдө эгер шайланып калса, саясий атаандаштарынан өч албай турганын айткан. Арменияда саясий жана экономикалык огонтуктоолордун барагы жабылат деген ал. Бирок буга карабай соңку айларда Арменияда бир топ чуулу кылмыш иштери козголуп, бир нече саясатчылар камакка алынган. Жемкорлордон өндүрүлгөн каражат 400 миллион сомго чукулдады. Коррупционерлерден өндүрүлгөн акча үчүн ачылган бирдиктүү депозиттик эсепке 395 миллион сом түштү. Бул тууралуу финансы министрлиги кабарлады. Бул сумманын басымдуу бөлүгүн экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет которгон, башкы прокуратура жана ички иштер министрлиги калган сумманы төккөн. Президент Сооронбай Жээнбековдун жемкорлордон өндүрүлгөн тапшырманы топтоо үчүн эсеп ачууга боя берген тапшырмасынан кийин атайын депозиттик эсеп ачылган. Бийлик мындай жол менен коррупция менен күрөштө ачык айкындуулукту камсыз кылуу мүмкүн болот деп эсептеп келет. Бишкек шаарындагы Калипсо аквапаркында тамак аштардын Гурмания деп аталган фестиваль өтүп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка иш чараны уюштуруп жаткан кыргыз органик компаниясынын өкүлү Талгат Чынтөөров билдирди. Анын айтымында жарманкеде 15 ресторан өзүнүн фирмалык тамактарынын түрлөрүн жана 10 дүкөн кондитердик азык түлүктөрүн көргөзмөгө коюшту. Фестивалда негизинен майсыз жана шекерсиз органикалык жактан таза оокаттар сунушталууда. Кечки саат 6 башталган фестиваль түнкү саат 12 чейин уланат. Ушул фестиваль 15 сентябрда аталган жайда өткөн, ага 500 киши келген болчу.
Рахмат Эрнис, жаңылыктардын түрмөгүн Эрнис Нурматовдон уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит.org сайтында бар. Азыр эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 17 сентябрда түнгүсүн ысык көл облусунун кээ бир райондорунда жаан жаап күн күркүрөшү ыктымал, калган аймактарда күн ачык болот. Абанын температурасы чүйдө жана Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28, Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29, ысык көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24, Тоолуу нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 17-21 градус нөлдөн жогору. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 10-12, күндүз 26-28 градус ысык болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштайбыз. Учурда таблиги жамаат боюнча маселе парламентте кайрадан көтөрүлүп, бул диний уюмдун оң терс жактары тууралуу чоң талкуулар жүрүп жатат. Кыргызстандын атайын кызматы таблиги жамаат уюму өлкөгө коркунуч жаратпайт деп билдирди. Анда эмнеге бул уюмдан башка өлкөлөр, анын ичинде Казакстан, Орусия чочулап жатат? Ал эми таблиги жамааттын Пакистандагы таасири кандай? Кесиптешибиз Айбек Бактыбаев жооп издейт.
Таблиги жамаат уюму тууралуу маселе кыргыз парламентинде мурда да бир канча ирет көтөрүлгөн. Бул сапар ал жогорку кеңеште Шанхай кызматташтык уюмунун экстремизмге каршы аракеттенүү боюнча конвенциясын ратификациялоону карап жатканда кайра козголду. Бул маселеге жогорку кеңештеги өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Искак Масалиев мындайча токтолду.
Баяктан бери таблиги жамаат айтып атасыңар, бул конвенцияга биз кошулгандан кийин конвенцияга кошулган мамлекеттерде бир тобунда таблиги жамаат мыйзамдан чыгарылган. Туура, биз анда чыгарышыбыз керек, мыйзам иштеп табышыбыз керек да. Конвенцияда жазылып турбайбы бизди бир принципте кетип баратабыз деп? Конвенцияны окуганбызбы? Конвенцияга кошулгандан кийин биз өзүбүздү мойнубузга бир топ милдеттерди алып атабыз.
Таблиги жамаат уюму Шанхай кызматташтык уюмунан тышкары жамааттык коопсуздук келишими уюмунда да экстремисттик деп табылган. Атап айтканда Кыргызстандын кошуна жана стратегиялык өнөктөш өлкөлөрү саналган Казакстанда, Орусияда, Өзбекстанда, Кытайда жана Тажикстанда анын ишмердиги сот аркылуу токтотулган. Бирок расмий Бишкек бул уюмга тыюу салууну колдобойт жана диний саясатын өз алдынча жүргүзүүгө аракет кылууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Асылбек Кожобеков Кыргызстандын жагдайын башка өлкөлөрдөн бөлүп кароону белгиледи парламенттеги сөзүндө.
Дело в том, что в Узбекистане, Таджикистане, в соседнем Казахстане религиозная ситуация иная.
Өзбекстанда, Тажикстанда, Казакстанда диний кырдаал такыр башка. Өзбекстан менен Тажикстандын өлкөдөн сырткаркы аймагында диний негиздеги куралдуу оппозициясы бар. Бизде, Кудайга шүгүр, бул багытта диний кырдаал бир топ жакшы. Биздин азыркы жагдайда таблиги жамаат сопучулуктан тамыр алган. Илимий жактан изилденгендей, сопучулук бул жихатчылардай коркунучтарды алып жүрбөйт. Ооба, алардын кийими, кебете кешпири жана алардын динге чакырыгы боюнча сындар бар. Бирок азыр муфтият бул боюнча бир топ чараларды көрүп, тартипке салып келе жатат.
Да, со стороны их по одежде, по внешнему виду ихнему, но муфтият, он тоже принимает меры в отношении этого.
Кыргызстанда даавачылар деген ат менен белгилүү таблиги жамаат уюмунун тамыры Пакистан, Индия жана Бангладешке барып такалат. Аны 1926 жылы Индияда Мухаммед Ильяс аттуу адам негиздеген. Алар өздөрүн саясатка жана мамлекеттик башкаруу ишине аралашпаган тынч, сабырдуу уюм катары айтышат. Айрым эксперттерде таблиги жамаат уюмунун ансыз да туруксуз, жакыр, диний экстремисттик уюмдар арбын жана диний абал жакшы көзөмөлдөнбөгөн Пакистан, Бангладеш сыяктуу мамлекеттер менен бекем алакасы кооптондурат. Пакистандагы, Индиядагы же Бангладештеги таблиги жамаат борборлорунан мамлекеттин кызыкчылыгына кайчы келген бүтүмдөр болуп калуусунан чочулашат. Маселен, Казакстанда бул уюмга тыюу салынып жаткан кезде ушул жагдай көбүрөөк эске алынган.
Ал негизинде булар эмне нерсеси менен кайшы деген кезде бирден бир бетке тутар нерсе өзге элдин башкарылуу менен жүрөтүн жамаат. Осунун өзүн жыл сайын барып сол Пакистанга, Индияга барып сол жактан нускаулар алып келүүнүн өзү биздин элимизге кауп экендигин билдирет бул. Сырт элден кандай да өкүм келетин болсо алар аны аткарууга азыр болуп турат. Сол үчүн да бирден бир булардын бизге каупу отанымызга, элимизге, бирлигимизге, тынчтыгымызга сырт элден башкарылатыны.
Бул казакстандык диний аалым Оралхан Рахматбек уулунун пикири болду. Жыл сайын ондогон кыргызстандык даавачылар да Пакистанга, Индияга же Бангладешке дааватка барып, ал жерлердеги жылдык курултайларга катышып турат. Андан тышкары ондогон кыргыз балдары да ушул өлкөлөрдөгү таблиги жамаат уюмунун атайын борборлоруна жана медреселерине окуганы кеткен. Таблиги жамаат уюму тууралуу илимий китеп жазган эксперт Канатбек Мурзахалилов буларга токтолду.
Илимий бир китеп чыгарган адам катары айта алам. Таблиги жамаат кыймылы башка радикалдык кыймылдарга караганда коомду өзгөртөбүз, коомдук түзүлүштү өзгөртөт, бир халифат системасында мамлекет курабыз деген эч кандай чакырыктары жок. Чындыгында буларда машваралары октябрдын 15-леринде Бангладеште, Пакистанда болуп бир миллиондон ашык адамдар катышып, ошол жерде кабыл алынган чечимдер бул дүйнө жүзүндөгү таблиги жамаатынын жактоочуларынан, тарапташтарына карайт. Бирок чечимдерди, талаптарды дагы таблиги жамаат кыймылынын лидерлери биздин мыйзамдарга, анан кийин элдин менталитеттерине дагы мындай тууралаштырып келатат да, келатат. Себеби дегенде бүгүнкү күндө эч кимге жашыруун эмес, таблиги жамаат кыймылынын лидерлери бүгүн ошол Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын анын региондордогу бөлүктөрүнүн жетекчилик кызматтарында отурушат.
Таблиги жамааттын негизги шарты боюнча бир адам айына 3, бир жылда 40 күн жана өмүр бою 4 айга дааватка чыгуу зарыл деп айтылат. Дааватчылардын 6 сыпат деп аталган негизги 6 шарты бар. Биринчиси келме келтирүү, экинчиси намаз окуу болсо, үчүнчүсү илим зикир деп айтылат. Башкача айтканда исламий билим алуу жана Кудайды көп эстөө. Ал эми төртүнчүсү икром муслим, бир тууган мусулмандарга сый урмат көрсөтүү. Бешинчиси ыклас ниет, сооп иштерди жасоодогу ыкластуулук. Акыркысы даават, башкаларды исламга чакырууга катышуу иши. Алар даватты көчө кыдырып, адамдарды мешитке чакыруу менен жүргүзүшөт. Бирок саясий илимдердин доктору, талдоочу Нурлан Наматов таблиги жамаат четтен каржыланбайбы деген суроону коет.
Немножко пугает другой момент. Финансируются ли таблиги жамаат извне?
Мени башка бир жагдай кичине чоочулатат. Таблиги жамаат четтен каржыланабы деген суроо. Эгер четтен каржыланса, анда бул жакшы эмес деп эсептейм. Каржылоо даватчылардын өзүнөн гана болуп жатса, мен мындан эч кандай жаман нерсе көргөн жокмун.
Я просто говорю, если они получают, то это нехорошо.
Талдоочу Канатбек Мурзахалиловтун пикиринде, Кыргызстан боюнча таблиги жамааттын 18 жаштан 70 жашка чейинки 20 миңдей жолдоочусу бар. Алар өлкөнүн алыскы аймактарына чейин тараган. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Кыргызстанда даватчылар деген ат менен белгилүү таблиги жамаат уюмуна арналган атайын берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Таблиги жамааттын тамыры Индия субконтинентине барып такалары белгилүү. Учурда бул уюм Пакистандагы эң чоң диний топтордун катарында турат. Бул өлкөдө таблиги жамаат канчалык таасирдүү? Пакистандагы тынчтыкты изилдөө институтунун директору Мухаммед Амир Рана өз ою менен бөлүштү. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Мухаммед Мырза, алгач эле таблиги жамаат уюмунун таржымалын жана анын башка диний топтордон айырмасын түшүндүрүп бересизби?
Yeah, basically this organization was formed and from India.
Бул уюм Индияда түзүлгөн. 1947 жылы Индия менен Пакистан бөлүнгөндөн кийин таблиги жамааттын түйүндөрү азыркы Пакистандын аймагында пайда боло баштады. Лахор аймагы уюмдун Индиядан кийинки эле негизги чордонуна айланып, таблиги жамааттын тарыхындагы маанилүү бара качылган. Даватчылыкты уюмдун негизги өзгөчөлдүгү деп атасак болот. Бул саясий уюм эмес, террорчул топторду да жактабайт. Уюмдун жактоочулары Лахордогу жылдык жыйындарында да радикалдуу исламга каршылыгын билдиришкени бар. Таблиги жамаат кайсы бир деңгээлде суфизмдин баалуулуктарын карманат, бирок суфилерден оолак туруу аракет кылышат. Алар адам дин аркылуу жан дүйнөсүн тазаласа болот деп ишенишет. Мусулмандарды исламдын туура жолуна салууну көздөшөт.
Мен билгенден Пакистанда бир катар белгилүү адамдар, алардын ичинде ырчылар, крикет оюнчулары таблиги жамаат уюмуна кошулган экен. Бул уюмду Пакистандагы бирден бир таасирдүү, балким керек болсо өлкөдөгү эң чоң диний уюм деп атаса болобу?
I'm not sure this is the biggest religious group because there's a few other.
Таблиги жамаатты Пакистандагы эң чоң же номер биринчи диний уюм деп айтуу кыйын го. Себеби исламдын сунни багытын карманган башка чоң уюмдар деле бар. Мисалы, Даватия Исламий диний тобунун миңдеген мүчөлөрү бар экени айтылып жүрөт. Ошентсе да Пакистанда таблиги жамаат кыйла эле таасирдүү экени бышык. Атактуу спортчулар, кинорежиссерлор, саясатчылар бул уюмдун жолдоочуларына айланган. Бирок таблиги жамаатта мүчөлөрдү каттоого алып турган кандайдыр бир механизм жок. Каалаган адам бул топко кошулуп, каалаган учурда чыгып кете алат. Адатта көпчүлүк саясатчылар өзүнүн саясий кадыр баркын көтөрүү үчүн мындай диний уюмдарга кошулуп келишет.
Мухаммед Мырза, мына сиз таблиги жамаат Пакистанда таасирдүү экенин айтып өттүңүз. Анын таасирин кайсы чөйрөлөрдө сезүүгө болот?
Алар кайсы бир адамды өз катарына кошуу үчүн кайсы бир тараптын саясий таасирин колдонбойт. Пакистандагы башка диний топтордон өзгөчөлөнүп, бул уюмдун саясий максаты жок. өздөрүн чылгый диний топ деп мүнөздөшөт. Алар террорчул уюмдардан да өзүн оолак кармашат. Бирок бул уюмдун ишмердигине байланыштуу буга чейин АКШ, Евробиримдик, керек болсо Пакистандын коопсуздук күчтөрү дагы көңүл бурган, кабатырлануу жараткан бир жагдай бар. Айрым учурларда согушкерлер бул уюмдун түйүндөрүн колдонуп кетип жатышат. Андай адамдар таблиги жамааттын ичине кирип алып, из жашып жүрүшөт. Себеби бул уюмдун мүчөлөрдүн тек жайын текшерип чыга турган, кооптуу адамдардан оолак болууга мүмкүнчүлүк берген механизмдер жок. Алдыда айтып өткөндөй, таблиги жамаатта мүчөлөрдү каттаган кандайдыр бир система иштебейт. Каалаган адам, каалаган учурда бул уюмга кошула алат. Андыктан бул уюмду жактагандардын саны канча экенин так айтуу кыйын. Ошентсе да алардын таасири менен күчүн жылдык жыйындарына келген кишилердин санына жараша жоромолдосо болот. Учурда алар бир жылда кеминде 3 жолу жыйнала башташты. Себеби алар баардык катышуучуларды бир жолку жыйынга батыра алышпай калды. Бул уюмдун соңку тарыхындагы жаңы жагдай.
Таблиги жамааттын Кыргызстан сыяктуу дүйнөнүн 10 өлкөлөрүндө тарапкерлери, жолдоочулары бар экени белгилүү. Сиз айтып өткөн жылдык жыйындар Пакистанда гана эмес, Индияда, Бангладеште да өтөт экен. Анда динге байланыштуу талкуулар болуп, чоң чечимдер да кабыл алынары кабарланып жүрөт. Дал ушул жыйындарда кабыл алынган чечимдер таблиги жамааттын жактоочулары байырлаган башка өлкөлөрдүн шартына же мыйзамдарына каршы келип калбайбы?
Менимче, Борбразия сыяктуу чөлкөмдөр үчүн бул чоң маселе. Себеби бул чөлкөмдүн саясий, социалдык түзүмү башкача да. Таблиги жамаатка көбүнчө Түштүк Азиянын маданияты мүнөздүү. Индонезия менен Малайзияда индиялыктар менен пакистандыктардын ири диаспорасы бар. Андыктан бул өлкөлөрдө таблиги жамааттын түйүндөрү көбөйүүдө. Менимче, Борбразияда динчил адам болуу түшүнүгү Түштүк Азиядан айырмаланып турат. Балким, Борбразияда динчилдик маселе катары каралышы мүмкүн. Пакистан сыяктуу өлкөлөрдө андай эмес. Андыктан бул жакта жылдык жыйындарды өткөрүү диний топторго мүнөздүү кадресе жөрөлгө катары саналат. Болгону, айрым өлкөлөрдө бул уюмду консервативдүү жашоо образын алга сүрөйт жана кайсы бир террорчул уюмдарды көрүнөө же көмүскө колдойт деп мүнөздөгөндөр бар.
Таблиги жамааттын Кыргызстандагы жактоочулары дааватка чыкканда өз чыгымын өздөрү каржылай турганын айтып жатышат. Пакистанда бул багытта абал кандай? Деги эле бул уюмду Пакистанда 1.5 каржылайбы? Таблиги жамааттын башка өлкөлөрдөгү жактоочулары сырттан каржыланат деп дагы айтса болобу?
Бул топтун иш чараларына катышкысы келгендер акчалай салымын кошушу керек. Дааватка чыккандар жол киресин, тамак аш чыгымдарын өздөрү чыгарышат. Бирок кээде кайсы бир адамдын акчасы жок болуп жатса, башкалары жардам бере алат. Ошентсе да мындай көрүнүш көп колдоого ээ болбойт. Анткени алар өз акчаң менен дааватка чык дешет. Таблиги жамааттын жактоочулары кудай жолу үчүн өз каражатыңды сарптамайынча өзүңдү тазалай албайсың деп ишенишет. Андыктан бул топто өзүн каржылоо механизми иштейт. Ошондой эле айрым бай адамдар каржылаган мечиттер да бар. Бирок даават кылып барган жерде өздөрүнүн мечиттери жок болсо, алар Пакистандагы каалаган сунни мечитине кире алышат.
Ошентсе да Кытай, Орусия жана Борбразиядагы бир катар өлкөлөр таблиги жамаатты экстремисттик уюмдардын катарына кошподубу? Буга негиз берген жагдайлар болгон үчүнбү? Себебин эмне менен байланыштырасыз?
Негизи Кытай баардык эле диний уюмдарга ишенбөөчүлүк менен мамиле кылат. Бул өлкөнүн бийлиги атүгөл кайсы бир диний кийимдерге жана жөрөлгөлөргө чектөө койгону белгилүү. Менимче, Борбразиядагы айрым өлкөлөрдө да ушундай эле чаралар иштеп жаткан болушу мүмкүн. Мен муну диний эркиндиктин маселеси деп атайт болчумун.
Кесиптешим Кубат Касымбеков Пакистандагы тынчтыкты изилдөө институтунун директору Мухаммед Амир Рана менен маектешти. Урматтуу угарман, сиз азаттыктын Кыргызстанда даавачылар деген ат менен белгилүү таблиги жамаат уюму тууралуу атайын берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Кыргыз коомчулугун жана бийлигин таблиги жамааттан бөлүнүп чыккан делген ашкере радикал Якын Инкар уюмунун пайда болушу да кыйла чочутту. Алар материалдык жана маданий баалуулуктардан, заманбап медицинадан, балдарын мектепте окутуудан кескин баш тартканы менен айырмаланат. Бул диний топтун эркектери узун чач коюп, узун кийинип, аялдары бети башын толук жашырып жүрөт. Бишкектин Октябрь райондук соту 2017 жылдын 15 июнунда Якын Инкар агымын экстремисттик деп таап, тыюу салган. Ошондон бери бул уюмдун ондогон мүчөлөрү кармалып жоопко тартылды. Эксперттер алардын саны учурунда миңге чейин жеткенин, бирок азыр кыйла азайды деп эсептешет.
Якын инкардагылар мурда таблиги жамааттын жолдоочулары болушкан, бирок алар абдан аз. Алардын идеялары таблиги жамааттан колдоо тапкан жок. Аларды таап аныктоодо таблиги жамаат укук коргоо органдары менен кызматташты. Башкача айтканда, алар өз катарын тазалоого өздөрү кызыктар болушту. Жаап жашырышкан жок, тескерисинче жардам беришти. Якын инкарчылар азыр дээрлик жок калды.
Все, по-моему, их ведомство сейчас действующих, уже нет.
Деди саясий илимдердин доктору талдоочу Нурлан Наматов. Кыргызстан Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен таблиги жамаат уюму тыюу салынбаган жалгыз өлкө болгондуктан дааваттын КМШ аймагындагы борбору катарда кабылданып калганын айтып жүрүшөт. Анткени Казакстандан, Тажикстандан, Өзбекстандан жана Орусиядан атайын Кыргызстанга келип дааватка чыккандар да жок эмес. Ошол эле кезде ондогон даабатчылар Орусияда жана Казакстанда ишмердик жүргүзгөнү үчүн соттолушкан. Ички иштер министрлиги Орусияга бара жатканда таблиги жамаат уюмунун китептерин албоого, анткени бул китептер ал жакта тыюу салынганын буга чейин эскерткен. Москвадагы Цивилизациялар диалогу институтунун илимий изилдөөлөр боюнча жетекчиси саясат таануучу Александр Малашенко таблиги жамаат уюму Кыргызстандагы диний кырдаал тууралуу азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны менен Лазат Жанымбек кызы маектешкен.
В Кыргызстане в парламенте рассматривают законопроект Шанхайской организации. Алексей Мырза, Кыргызстанда жогорку кеңеште Шанхай кызматташтык уюмунун экстремизм менен күрөшүү мыйзам долбоорунан улам таблиги жамаат уюмуна тыюу салуу демилгеси көтөрүлүүдө. Орусия, Казакстан жана Өзбекстанда уюмга мурун эле тыюу салынган. Бул диний уюмдан коркунуч барбы?
Я считаю, что таблиги джамаат, что в Казахстане, особенно в России, было...
Таблиги джамаатка Казахстанда, Өзбекстанда, өзгөчө Орусияда жөн жерден тыюу салынып калган. Бул уюмдун терроризмге эч кандай тиешеси жок. Мен буларды оппозициячыл агартуучу ислам деп мүнөздөйм. Пакистанда жаралып, топ-топторго чогулуп, кадимкидей эле агартуучулук иштерди жүргүзүшөт. Алардын мындай ишмердүүлүгүнүн расмий диниятка туура келбеши бул айдан ачык нерсе. Мен Орусия менен Казакстанда уюм эки себептен. Биринчиси, исламдагы оппозицияны жок кылуу аракеттеринен, экинчиден, диний башкармалыктагы айрым топтордун кызыкчылыгынан жабылган деп ойлойм. Таблиги жамааттан эч кандай коркунуч жок. Зыяны жок диний уюмдарга тыюу салуу бул катачылык. Муну менен адамдарды радикалдуулукка түртүп алууга болот.
Кыргызстан старается вести свою самостоятельную религию. Кыргызстан кошуналарынан айырмаланып, дин саясатын өз алдынча жүргүзүүгө аракет кылууда. Дин саясатындагы эркиндик туурабы?
Запрещать все, если это касается ислама. Это себе дороже, потом это обойдет.
Бардыгын тыя берүүнүн кесепети оор. Өзгөчө ислам динине карата чектөөлөр жакшылык алып барбайт. Бир диндин ичинде башкача ойлонгондордун, баштапкы идеологияга баш ийбегендердин суурулуп чыгышы боло берчү иш. Өкмөттө, мамлекетте кайра курууну көздөгөн радикал исламисттерге караганда булардын эч зыяны жок. Аз санда дүйнөдө анча таанымал эмес. Бул жаатта Кыргызстан жөндүү иш алып бара жатат деп ойлойм.
Таблиги жамаат экстремисттердин булагы деген эксперттер да бар. Орусияда мындай көз караштагы дин таануучулар да көп. Бул тууралуу эмне дейсиз?
Я не вижу в ней никакой опасности.
Эч качан буга кошула албайм. Негизи эле Орусияда макулуктан көп нерсеге тыюу салына берет. Бул бир гана диний агымдарга тиешелүү эмес, жалпы көрүнүш. Өлкөнүн расмий идеологиясы дос болбогондордун баары бизге кас дегенге түптөлгөн. Мындай чектөөлөр адамдарда нааразычылыкты, каршы чыгууну жаратат. Мындай эксперттердин айынан Орусияда башы ислам адабияттарына тыюу салуудан башталып, кийин тиги алыскы чыгышта Курандын биринчи сурасы элдердин арасында кастыкты жаратып жатат деген макулукка чейин жетишкен.
Кыргызстандагы азыркы диний кырдаалды кандай баалайсыз?
Я считаю, что она намного лучше, чем могла бы быть. Я бы так сказал. Потому что под боком Таджикистан.
Мен Кыргызстандагы диний абал күтүлгөндөн алда канча жакшы деп эсептейм. Бир жагында Таджикстан менен Ооганстан турат. Ислам мамлекети террордуктоо менен кагылышуулар да болгон. Ооба, акырындык менен исламдын саясатка таасири күч алып баратканы байкалууда. Бул деле мыйзам ченемдүү көрүнүш. Бирок дагы деле Өзбекстан менен Таджикстандагы абал менен салыштырып болбойт.
Ислам принимает, по-моему, минимальное участие. Это вам не Таджикистан и даже не Узбекистан.
Кесиптешим Лазат Жанибек кызы саясат таануучу Алексей Малашенко менен маектеште. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Кыргызстанда даавачылар деген ат менен белгилүү табиги жамаат уюму тууралуу атайын берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Жогоруда айтылгандай, табиги жамаат Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын расмий колдоосуна ээ. Кыргыз бийлиги жана диний башкармалык даавачылар Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстанда бир канча кылымдан бери калыптанып, салттуу саналып калган, сабырдуу жана террорчулукту катуу айыптаган исламдын ханафи мазхабын жайылтууга салым кошуп келе жатканын белгилешет. Алгачкы даавачылар Кыргызстанда 90-жылдардын башында пайда болгон. Бул жылдар аралыгында таблиги жамаат уюму бир канча этаптарды басып өттү. Айрым талдоочулар бул жамаатты светтик илим-билимге умтулбаганынан, эски жашоо образын тандап алганынан, шарты бар жогуна, мыйзамда тыюу салынганына карабастан, эки аял алууга артыкчылык бергенинен улам антисоциалдык уюм катары да санап жүрүшөт. Даавачыларды каттоо калуу, ички тартибин кыргыз мыйзамдарына шайкеш келтирүүдө да татаалдыктар бар. Маселен, жашы жетелек балдардын даавачка чыккан учурлары кездешип, даавачка чыгып жаткандардын саны тууралуу да так маалыматтар жок. Ал эми талдоочу Нурлан Наматов даавачылар да жаңылууга барышы зарыл деп эсептейт.
Таблиги жамаат оно нуждается в неком
Таблиги жамаат кандайдыр бир жаңылууга, реформага муктаж. Улуу ислам ойчулдары дайыма билим бул нур деп айтышкан. Башкача айтканда, биз илимге, модернизацияга умтулушубуз керек. Медицина бир ордунда турган жок. Илимде прогресс болууда. Технологияда прогресс болуп жатат. Прогресс боло турган нерсе, андан кача албайсың. Мындай эч бир жаман нерсе жок. Муфтияттын жетекчилери ушул нерсеге көңүл буруш зарыл. Биз илим билимге, модернизацияга жана жаңы технологияларга умтулушубуз керек. Бул таблиги жамааттын да, дегиле жалпы исламдын негизги идеяларына да карама каршы келбейт.
Никак не противоречит ни идеям, например, таблиги жамаат, ни идеям к основным фундаментальным идеям ислама.
Кыргызстанда даавачылар айлап динге чакырууга кетип калышкандыктан алардын үй бүлөсү балдары каралбай калган учурлар да катталган. Бирок муфтият муну кой аксагы менен миң деп түшүндүрүп, мындай окуялар саналуу экенин гана айтып жүрөт. Азаттыктын Пакистан кызматынын редактору Дауткандын айтымында даавачылар өз көз караштарын таңуулагандыктан Пакистанда үй бүлөлүк чыр-чатактарга туугандардын урушуна себеп болгон учурларда болуп келе жатат.
In their preaching style, they are not like the hard.
Алардын даават кылуу ыкмасын карасак, бул топту Пакистандагы башка экстремисттик маанайдагы уюмдардын катарына кошо албайбыз. Бирок кадыресе турмушта маселе жараткан айрым жагдайлар бар. Мисалы, үй бүлөнүн бир мүчөсү таблиги жамааттын жактоочусуна айланып, калгандары ага кошулбаган учурлар бар. Тиги бир адам исламдын эски эрежелерин жана тартиптерин үй бүлөнүн башка мүчөлөрүнө таңуулаганга аракет кылат. Калгандары муну жактырышпайт. Натыйжада үй бүлөдө ажырым пайда болуп жатат. Убакыт өткөн сайын таблиги жамаатка кошулган адамдардын саны өсүдө, бирок кандай масштабта экенин так айтуу кыйын.
Кыргызстанда 2009 жылы таблиги жамаат кыймылына тыюу салуу демилгеси көтөрүлүп, ал коопсуздук кеңешинде да талкууланган, бирок бийлик кийин андай кадамга барган эмес. Депутат Исхак Масалиев диний уюмдар өз талаптарын таңуулабашы керек деп эсептейт.
Биз 21-нчи кылымда жашап атабыз. Мына мисал катары айтып кетели, ошол эле таблиги жамаат боюнча 2009 жылы коопсуздук кеңеш Кыргызстандыкка сунуш берген болчу жабылсын деп. Бирок эмнегедир ал токтоп калган да. Балким ошондой кыймылдардын жакшы жактарын иштетип, туура багытта мамлекет менен чогуу иштесе ийгилик болуп калышы мүмкүн. Бирок ошол эле мезгилде ошол кыймылдар өздөрүнүн талаптарын мындай жүрүш керек, мындай кийиниш керек деп башкаларды мажбурласа, анда бул мыйзам бузуу болот да. Экинчиден, бүгүнкү күндө ушул аалымдар деп коет, акылдуулар, жетекчилер мектепке мындай кийинип барсын, уруксат берилсин деп талап койгону бул мыйзамга дал келбейт. Же башка бирөөгө мажбурлоо, милдеттүү кылыш бул чыне мындай жакшылыкка алып барбайт да.
Кыргызстанда учурда 20 диний уюм экстремисттик жана террордук багытта деп табылып, алардын ишмердигине тыюу салынган. Алардын акыркысын таблиги жамаат кыймылынан бөлүнүп чыккан Якиненкар тобу толуктады. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Кыргызстанда даавачылар деген ат менен белгилүү таблиги жамаат уюму тууралуу атайын берүүсүн уктуңуз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Берүүнү даярдоого кесиптештерим Кубат Касымбеков жана Лаззат Жаныбек кызы көмөктөштү. Саламатта калыңыз.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун дем алыш күнкү кечки берүүлөрү аягына чыкты. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Бүгүн кечки уктурларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Шыныбаева сунуштадым. Үн режиссеру Даниэль Муратов болду. Эфирден жаңырган баардык макала баяндардын кеңири топтомун ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы Азаттык медиа, Азаттык үн алгысы баракчаларынан таба аласыз. Кайрадан эфирден эсенчиликте угушалы, аман туруңуз.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Перекресток на радио Азатык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире «Перекресток», программа о важных событиях за неделю, в эфире я, Дилетбек Турсунов. На прошлой неделе глава правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов на конгрессе евразийских СМИ, прошедшем в Алматы, отвечая на вопрос о деятельности банка на территории Кыргызстана, сказал, цитирую, «Проектов нет, банк развития готов кредитовать, но некого». Байлинов заявил, что в Кыргызстане не с кем разговаривать с точки зрения бизнеса, постоянно меняются чиновники и вынуждены им каждый раз читать такой вот ликбез. Минфин отреагировал тут же на эту критику с недоумением, а многие экономисты нашли в критике долю правды. Ну а мы с вами не смогли обойти эту тему стороной и пригласили в студию «Затык» обсудить инвестиционные взаимоотношения между государствами и участниками банка. Это экс-премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев. Добрый день.
Добрый день.
И глава Ассоциации предпринимателей Кыргызстана, экономист Темир Аджикулов. Добрый день.
День добрый.
Ну и, собственно, первый вопрос. Уставной капитал Банка развития оценивается в 7 миллиардов. Большая часть из них, так называемых инвестиционных портфелей, находится в Казахстане, более 40% в России, 38%, 18% в Беларуси, остальные 3% раскиданы по трем странам, таким как Таджикистан, Армения и Кыргызстан. Как формируются капиталы и на каких условиях, собственно, они распределяются?
Вообще это имеет международный статус, это большой банк, Евразийский банк. Они обслуживали в рамках Евразэс, когда вот была большая интеграция. Потом, знаете, Казахстан, Россия, Белоруссия подписали соглашение по созданию таможенного союза. И вот Евразэс, он трансформировался в Евразийский экономический союз. Сейчас вот в рамках СНГ мы имеем только вот СНГ работающий, и то, как площадка работает, в принципе, там. А и Евразийский экономический союз, который трансформировался от таможенного союза, он имеет сегодня уже очень широкое поле деятельности, и там выработаны определенные правила, по которым играют все члены союза. Там кредит дается в основном на инфраструктурные проекты и на интеграционные проекты, которые будут локализовывать деятельность тех или иных предприятий, которые будут работать в рамках этого союза внутри, да. И еще этот банк, он как аналитический орган, он имеет хороший потенциал, привлекает экспертов, изучает ситуацию в каждой стране и перспективы интеграции, в каких направлениях можно было бы двигаться. И я должен сказать, что мы в свое время подали заявку и получили одобрение. Это Токтогульская ГЭС там в рамках 100 миллионов, по-моему, там еще вторая заявка есть еще. Мы получили на второй агрегат Камбаратинской ГЭС 110 миллионов. Там же вот банк, он делится, он как банк работает, еще и антикризисный фонд есть. Он сейчас, по-моему, понемножку называется по-другому, но он антикризисный фонд. Вот мы через этот антикризисный фонд сейчас кредитуемся. бытность, когда я работал в правительстве, мы взяли 20 миллионов на сельхозтехнику, которую вот Айлбанк уже раздает в виде лизинга, да?
Сколько лет уже Кыргызстан в членстве?
То есть мы, по-моему, в 2011 году вошли. Если мне память не изменяет, мы в 2011 году стали полноправными членами этой Евразийской банки. А банк был создан в 2006 году. Да.
И за это время, с 2011 года, сколько по линии этого банка удалось взять кредитов?
Ну вот я могу,
вот мы отметили,
сейчас
вот чего,
точную
да?
цифру не могу сказать, но на память я могу сказать, это вот реконструкция Токтогульской ГЭС. Реконструкция, то есть да, строительство второго агрегата Камбарата-2, да, это 20 миллионов было выделено на сельхозтехнику, на лизинг, мы оттуда получили, там есть, они одобряли у нас проект инфраструктурный, это Юг-Север, они там определенную часть участвуют, я вот сейчас цифры могу ошибиться, но мы оттуда получаем. Я хотел бы что сказать вот по критике, да? В принципе, вот я отслеживаю, вот, особенно журналисты говорят, почему не отвечают. Я думаю, словес не надо отвечать, надо отвечать делами, надо проектом отвечать. У нас здесь есть филиал, но должен сказать, что требования Евразийского банка развития, они достаточно такие жесткие. К сожалению, наши предприятия, крупных предприятий, крупных проектов практически нет, которые будут соответствовать требованиям Евразийского экономического банка. И здесь можно было бы вот работать в направлении того, чтобы немножко изменить определенные условия получения кредита. Вот, помните, да, когда мы создавали Кыргызско-Российский фонд развития, там тоже первоначально были условия достаточно жесткие, и потом мы все-таки убедили наших российских партнеров и смягчили. Здесь тоже надо в этом направлении работать. То есть словесно на критику отвечать не надо. Ну, то, что есть, то, что есть, вот Андрей Юрьевич озвучил, где-то доля правды есть, что часто смена состава правительства на хорошем не приводит.
Наш Минфин отреагировал на критику тем, что они говорят, что стремятся привлекать прямые инвестиции без предоставления госгарантий. Тогда как, например, в Казахстане или в Беларуси государство дает гарантию на частные проекты, которые инвестирует Евразийский банк развития. Что же в этом такого плохого и хорошего?
Кыргызстан за последние 20 лет много в какие проекты заходили с государственной гарантией, которые в итоге проваливались. И один из этих примеров, например, тот же Акиме, например, да, где по итогам провала сторона-инвестор начинала предъявлять права на эту собственность, то есть на это имущество. Здесь очень много проблем будет еще связанных с законодательством, регулированием этих взаимоотношений, с нормами, которые у нас на сегодняшний день существуют. Да, поэтому сюда, я думаю, вмешивать государственные гарантии нет смысла. Я бы согласился с той позицией, что нам нужна больше позиция Минфина в том плане, что нам нужно больше притягивать инвестиции прямые, да, то есть прямые инвестиции в саму экономику.
Ну, они это и ответили. А почему все-таки в России и в Беларуси, все-таки в Казахстане это работает, а у нас
добавлю,
вот нет?
Да, 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 конечно. У нас законодательство запрещает, наше законодательство запрещает государство выступать гарантом в частный бизнес. Мы имеем право получать кредиты.
Значит, да, мы априори не можем требовать от Евразийского банка развития получать
кредиты,
какие-то кредиты.
Только на, мы их направляем на инфраструктуру.
То есть, если это проект государственный, да, в целях реализации государственного проекта и полностью владеет государство, в этом случае Евразийский банк он может финансировать, соответственно, требовать или получать какую-либо гарантию со стороны государства. Но если касается финансирования частных проектов, пусть это даже будет инфраструктурно частные проекты, то в этих случаях государство наше не может участвовать гарантом. Я считаю, что правильно, то есть государство не должно...
Например, частные дороги, ГЭС, может, она ведь тоже рентабельная своего рода. А меня вот всегда вот такой вот вопрос волновал. Почему правительство, вот мы сейчас как раз заговорили об инфраструктурных проектах, все время зациклено на этих проектах? Не думает о тех проектах, которые могли бы приносить деньги, например. И почему часто так бывает, что правительство берет именно кредиты, большие кредиты на строительство дорог, на все те проекты, куда, собственно, деньги тратятся безвозмездно, безвозвратно.
Государство берет именно те отрасли, те проекты, да, куда очень тяжело привлекать частные деньги, частные инвестиции. Например, никто не будет строить за 800 миллионов долларов дорогу юг-север. Даже это сделать платно, она будет очень долго окупаться. Но эта дорога нам нужна. То же самое это по ГЭСу, да, где есть государственная доля. И мы, у нас есть закон о том, что крупные ГЭСы будут в собственности государства. Но туда надо привлекать деньги, надо модернизировать. Что касается, почему государство не идет на те отрасли, где можно было бы заработать хорошо, да? Знаете, здесь у нас тоже такая политика мы проводим в Кыргызстане. Мы создаем равные условия для конкуренции. Да? И хотим, чтобы те отрасли высокодоходные, чтобы частный капитал работал. Просто причина в чем? Здесь две причины. Во-первых, у нас нет крупных компаний, пока еще не стали на ноги. И во-вторых, у нас очень емкость рынка маленькая. И от этого крупные компании вот с трудом идут. Но интерес есть в этом отношении, просто надо их работать. В 2015 году, вот Темир знает, мы, когда я работал в правительстве, мы тесно работали со всеми бизнес-ассоциациями, да, и мы в 2015 году сумели привлечь по итогам года, это впервые мы вышли на такую цифру, 1 миллиард 608 миллионов долларов приток прямых инвестиций. Прямых инвестиций. И вот по прошлому году я могу сказать, чистый приток минус 138. По итогам 6 месяцев, мне сейчас вот сказали тоже, я вот хочу посмотреть еще, но там тоже минус около 200 миллионов. То есть сейчас идет отток капитала. Инфраструктурные проекты, они нужны нам. Вот, например, куда вкладывает государство? Это дороги. Это чистая вода, чтобы mm-hmm. людей обеспечить. Да? Это ирригация, каналы, где окупаемость очень долгая. Да? Это линии электропередач.
Mm-hmm.
Потому что у нас тарифы низкие, если частный будет вкладываться туда, то есть он будет окупать там 30-40 лет, и с таким сроком ни один частный капитал не придет. Но нам нужна энергетическая безопасность, нам нужны дороги, нам нужна чистая вода, чтобы людей обеспечить чистой водой и заботиться о здоровье там, да. Вот такая вот.
Ну и, собственно, опять, да, возвращаясь к тому же вопросу, мы просто идем все к одному. Проблема все-таки в часто сменяемости правительства или все-таки отсутствие каких-то проектов?
Я начну с того, что, наверное, что нужно инвестору, да, внутреннему и внешнему инвестору, это в первую очередь политическая стабильность в стране. Во вторую очередь законодательство должно быть четко, понятно расписано, и оно не должно меняться вообще. В-третьих, конечно, налоговое законодательство. По сравнению с странами нашими соседними, тариф у нас низкий, ставки низкие налога. Тем не менее, регулирование этих тарифов, регулирование самого налогового, скажем, да, процесса настолько усложненное. И я больше сейчас буду говорить, наверное, о малом-среднем бизнесе, который и так он наполовину в тени, да, находится. То есть мы пока еще не можем выйти на такой уровень, где мы могли бы говорить, ребята, вот у нас есть определенный кластер бизнеса, допустим, там сельхоз, вот у нас есть определенные кооперативы, там крупный бизнес, который может обеспечивать, там, скажем, хотя бы нашу страну, да, или там даже в плане туризма, даже в плане вот строительства, где мы сейчас работаем, очень сложно говорить, что у нас есть устоявшийся крупный или устоявшийся какой-то, скажем, кластер бизнеса, который может за себя постоять, то есть именно в плане развития и так далее. Поэтому говорить теперь, что мы можем теперь конкурировать и с Казахстаном, и с российским бизнесом, очень тяжело, и я думаю, Белянинов, когда говорил, есть в нем доля правды. То есть, действительно, у нас очень мало большого, крупного, устоявшегося бизнеса, с которым можно вести работу. Да? То есть, у нас очень много раздробленный бизнес, очень мелкий бизнес в Кыргызстане. Но это неплохо, это хорошо. хорошо в плане экономики в том, что у нас малый и средний бизнес все-таки занимает где-то 70% нашей экономики. Это значит, большое количество людей вовлечено в этом процессе. А задача теперь какая стоит, да, на мой взгляд, у государства? Помочь этому малому и среднему бизнесу, помочь им именно выйти из тени в первую очередь, помочь им укрупниться. Здесь я не вижу, конечно, прямой связи, может быть, с Евразийским банком, но, тем не менее, те банки, которые и фонды, которые у нас работают, они должны быть вовлечены в процесс и помочь именно стимулировать этот малый и средний бизнес.
Ну, то, что касается среднего и малого бизнеса, на сегодня кредиты на бизнес в национальной валюте, если говорить, варьируются от 20 до 30%. Это, откровенно говоря, долговая яма. Почему правительство на это как-то не обращает внимания? Ведь постоянно мы говорим, что мелкий и средний бизнес – это тот локомотив, на котором, собственно, и строится вся экономика. Вы, когда в бытность были премьером, пытались ли решить эту проблему?
Нет, давайте мы так пойдем по порядку. Да? Что касается инвестиционного климата. Чтобы был благоприятный инвестиционный климат, в первую очередь нужна политическая стабильность. Абсолютно верно, Тимир говорит. Вторая – экономическая стабильность, законодательная стабильность, да, налоговая стабильность. И исполнение законов и защита частного капитала. И работа судов, открытая прозрачная работа судов. Вот что включает вот инвестиционный климат. По каким-то вопросам мы продвинулись. Вот налоговая стабильность у нас есть. Я в бытность министром экономики, потом уже премьером, мы стабилизационный режим приняли. Если инвестор вкладывает деньги и входит в реестр, в течение 10 лет для него вообще не будет меняться законодательство. То есть в этом отношении есть. Задали вопрос, что мы сделали. Я вот вкратце, бизнесмены, вот ассоциация, они свидетели. Например, вот строительный бизнес, да, очень ужасный был, да, потому что идет строительство жилья, и все проверки были все время, потому что они хотели снизить налогооблагаемую базу, вот этот, налоговая инспекция проверяет, это бесконечно. Мы тогда пришли к тому, что давайте мы перейдем на контрактную систему. Если вы добровольно подписываете контракт, с одного квадратного метра будете платить энную сумму, фиксированную сумму, да, никаких проверок не будет. И я знаю, что поступления от строительных компаний, они в разы увеличились, поступления. И у них проверки уже закончились. Потому что они знают, что я с одного квадратного метра, там 920 сомов сейчас они платят, и все. То есть мы вот такими методами шли. Это не от хорошей жизни. Пока вот такая вот есть проблема, надо переходить, чтобы система была простая, но государство должно гарантировать, что он будет собирать деньги, потому что ему надо выполнять социальные обязательства.
Вот я помню, в бытность вас премьером, вы обещали по стране, в каждом районе открыть по малому бизнесу, по малому предприятию. Что пошло не так?
Нет, нет. Это мы делали, когда я был премьер-министром, я поставил задачу акимам, губернаторам, чтобы они не мешали, а наоборот помогали. И чтобы сделать так, чтобы они сами бегали за бизнесменами, мы в критерии оценки акимов и губернаторов написали, что в каждом районе, каждый год должно открываться не меньше 10 предприятий, где будут работать не меньше 10 человек. Им надо помочь создавать рабочие места, создавать условия. Рабочие места – это добавленная стоимость, это заработная плата, это повышение уровня жизни конкретного человека, это поступление в бюджет. Тем самым он создает благоприятную страну. Спасибо. Только таким образом мы можем развивать страну.
Спасибо. Возвращаясь к Банку развития, Евразийскому банку развития, вся логика и миссия, так называемая, да, Евразийского банка развития, получается, не направлена на развитие бизнеса.
Она больше направлена, наверное, на инфраструктурные и государственные проекты.
Которые... Это все-таки значит не экономический, а больше политический проект?
Я считаю, да. Я думаю, больше банк располагает этими деньгами и, соответственно, распределяет только по, скажем, решению правительства и решению государства. То есть государственные проекты, они готовы. Но частные проекты, я не думаю, что они сейчас смогут. Так же, как и наш вот российский кыргызский фонд, да, то есть у них есть определенный порог, ниже которого они напрямую с бизнесом работать не будут. Также с этими евразийскими банками, я считаю, что у них тоже есть минимальный порог, до которого они просто никого не принимают и не будут принимать эти заявки. Вопрос в чем? Вопрос в том, что мы не должны понимать, что если цель была развивать бизнес, развивать экономику, то нужно заходить не только кредитными деньгами, да, заходить еще как, допустим, инвестиционный портфель, допустим. Если инвестиционный фонд, то он должен действовать как фонд.
Нет, то в положении вот этого, Тимир, есть, они имеют право, они могут.
Ну, то есть тогда, видите, тогда уже можно попробовать. Входить. Да, тогда можно попробовать с ними поговорить входить. В этом направлении. Допустим, если вы напрямую не можете, не хотите заходить именно управлять капиталом здесь на рынке, пожалуйста, можете открывать на местном уровне, то есть с минимальным капиталом, скажем, 3, 5, 10 миллионов долларов местные инвестиционные фонды, которые будут дальше заходить в капитал бизнеса. То есть не как не кредитовать, а именно заходить в капитал бизнеса. Мы над этим вопросом тоже много поднимали вопрос. И тот же фонд российский, да, сколько мы просили. У нас нет на рынке сегодня инвестиционного фонда, то есть капитального, который бы заходил и работал бы именно, участвовал бы в капитале бизнеса. У нас все, любые институты финансовые, они все только кредитуют.
Так ли вы считаете тоже?
Нет, Кыргызско-российский фонд, он входит. Он входит, уже начал входить, он может и до окупаемости, до возврата, они будут присутствовать в правлении или в совете директоров. Здесь проблема в другом. Вот почему я сказал, что вот нашим представителям вот, в совете банков надо предлагать, чтобы немножко изменили по отношению к Кыргызстану. Это касается и Таджикистана, и Армении, потому что это не сравнить наши рынки, нашу экономику с Казахстаном и с Россией. Там гиганты есть, потому что там экономика большая, компании очень большие, и у них ресурсы большие есть в этом отношении. Да? Значит, по отношению вот трем странам можно было бы немножко изменить, потому что там 1 миллион, если вы напишете проект, этот банк с вами не будет разговаривать. То есть там крупные проекты нужны. И поэтому там надо вот через коммерческие банки надо работать. То есть надо поработать с ними и соответствующие изменения внести, чтобы они могли бы кредитовать наши банки, а наши банки будут кредитовать уже частный бизнес. Да?
Но, насколько сказали, вообще можно рассчитывать на это?
Нет, я думаю, что это живой организм, это надо работать просто. Когда мы были, задача была такая, нам надо, там же еще и квоты есть, мы должны не превышать определенную квоту. Мы сейчас не добираем, да, но они же тоже постепенно идут. Первоначально вот оплаченный капитал, по-моему, на 2015 год было, по-моему, 1,5 миллиарда долларов всего лишь. Сейчас, может быть, немножко увеличится. Там антикризисный фонд у них около 3 миллиардов было, хотя уставный капитал 10 миллиардов. Заявлен, да, у них там, может быть, деньги где-то зарезервированы, но оплаченный капитал вот такой вот. И сейчас надо работать, и мы получаем, вот я, насколько я слышал, вот Палю Золото, Джируй, который разрабатывал, они, по-моему, обратились в Евразийский экономический банк, то есть Евразийский банк развития, да, чтобы профинансироваться. Ну, нам нужны еще и крупные проекты. К сожалению, у нас крупных проектов-то еще и нету. Нам надо набивать мускулы, нам надо наращивать нашу экономику, наращивать. И это в первую очередь...
А строительство ГЭС, они сейчас не рентабельны?
Нет, они...
Поэтому они
если
сейчас
тарифы
не проходят.
Сегодняшние будут. Сегодняшние тарифы – это очень долго окупаемый проект. Очень долго окупаемый.
Значит, правительство сейчас пока само не заинтересовано в строительстве этих ГЭС.
Мы же знаем, что наши... ГЭС, то есть вообще энергетика, она убыточная, там дотируется с бюджета определенная часть. И мы берем кредиты под гарантию правительства, и уже скоро придет время возврата кредитов. Сегодняшними тарифами энергокомпании не смогут оплачивать проценты и не могут возвращать основную сумму. Опять это нагрузка будет на бюджет. И здесь опять вопрос будет стоять. Эффективность управления этой отраслью. Что нужно делать? что нужно делать, да? И у нас, к сожалению, зачастую мы очень неправильно понимаем и говорим, вот Токтогульская ГЭС, там себестоимость, там, и очень много здесь популизма. Начинают играть там 2 тиена, там 15 тиенов, там 12 тиенов. Нет, вот сейчас мы Токтогульскую ГЭС, там идет реконструкция, да, мы 4 агрегата меняем, трансформаторы и турбины, и еще кабель надо поменять. Для этого потребуется 240 миллионов долларов. А они вырабатывают в год 7 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Вот умножьте на там, 30 или 40 тиенов, это будут 2,8 миллиарда сомов. Кредит 240 миллионов, это уже будет там, 16-17 миллиардов сомов. То есть мы об этом должны думать. Об этом мы должны думать. И это те, которые говорят, что у нас очень дешевая электроэнергия, они не правы. У нас электроэнергия дешевая, потому что мы туда не вкладываем.
А если существуют ли сегодня такие крупные проекты, на которые мы можем рассчитывать, скажем, финансовую помощь от Евразийского экономического банка?
Давайте попробуем определить крупный и средний, скажем. Ну, в нашем понимании малый и средний бизнес, он варьирует, ну, если обороты брать, то порядка 100 или, может быть, 500 тысяч долларов в год. А средний он считается, ну, от 500 выше и, скажем, до 3 миллионов, может, до 5 миллионов максимум, да, то есть это уже считается средним. А крупный уже 5 и выше, то есть или 10 и выше. Это на, по нормам нашей страны, то есть это по экономике нашей страны, да. А, и теперь, исходя из этого, говорить о том, что есть у нас проекты, которые стоят 10 и 20 и выше миллион долларов, я бы не взялся. У нас есть агентство по продвижению инвестиций, насколько я знаю, ребят, есть несколько презентаций, с которыми они уже сколько лет катаются по всему миру. К сожалению, у нас очень мало их. Есть пару проектов, которые запустились, есть пару цехов. И как раз вот во время Тимира Олимпиадовича, когда вы были премьер-министром, была недавно открыта здесь большая фабрика швейная. То есть это вот ребята, которые...
В Токмаке вы имеете?
Да, в Токмаке, да. То есть это вот... Это единственные хорошие, скажем, показатели, которые у нас были за последние несколько лет.
Ну, а вот какие вы можете отметить, кроме строительства дорог?
Я хочу больше, наверное, про частный бизнес говорить, потому что строительство дорог – это все-таки государственное. И из частных нужно тоже отделить, наверное, горнорудную отрасль отдельно взять, потому что горнорудка, она все равно она всегда была дорогой.
Энергетика, горнорудка, они всегда такие были привлекательные.
Да, и, а если брать, допустим, тот бизнес, где масса, да, скажем, ну, где больше у нас и работают люди, и больше привлекаются инвестиции, то сейчас более-менее на швейной отрасли хорошо идет. То есть она немножко привлекает деньги хорошие, и она может как-то позиционировать себя. Да? Туристическая отрасль, она более-менее немножко за собой, то есть тянет. То есть открываются отели, гостиницы. А сейчас вот заходит на рынок Novotel, да, например, то есть это же большие инвестиции.
Но ведь мы не можем рассчитывать на развитие этих бизнесов, на кредиты там, Евразийского банка развития. Сейчас речь идет о конкретно.
Почему на
о проектах, думаю, которые могут быть финансированными.
Опять же говорю, вот. Если вы имеете в виду, допустим, частный, да, сектор, куда банк готов заходить, то вот я вам даю как раз примеры того, куда они могут заходить и работать. То есть, но с их масштабами этого банка, то я думаю, только в госпроекты, либо в инфраструктурные проекты, где окупаемость она и долгая, и, соответственно, может быть, и политически тоже, то есть, допустим, будут подпитаны и политически поддержаны, да, с нашей стороны.
Тимир Олегович, резюмируя нашу программу, какие вы видите потенциальные там перспективы, скажем, крупные проекты, которые мы можем... Работает по линии
в нашей стратегии ИБР. Развития страны определены стратегические направления. И это, в первую очередь, действительно, это энергетика. В перспективе она будет приносить, то есть привлекаться туда хорошие деньги, потому что мы можем наращивать так называемую зеленую экономику, возобновляемый источник электроэнергии, до 160 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. То есть потенциал наших рек, он составляет столько же. Туда можно привлекать и здесь получить хорошую поддержку не только банков и международных организаций. Это же сейчас ООНовская программа по устойчивому развитию. Там как раз три составляющих. Это экология, социум и экономика. И как раз вот экология попадает, да, энергетика это. Горная добыча, которую будут давать в перспективе. Очень хорошая добавленная стоимость, очень большие рабочие места, да. Третье направление, действительно, это переработка. Если мы говорим о зеленой экономике, об органических чистых продуктах, то мы могли бы здесь свою нишу найти и создавать кластеры, здесь создавать такие промышленные сады, да, в том числе плодовые сады, это теплицы, можно было бы выращивать, перерабатывать, экспортировать на страны таможенного союза по хорошей цене. Четвертое направление – это действительно туризм, который может дать. Вот, например, мы в свое время утвердили горнолыжный кластер, и согласно этому на Иссык-Куле можно построить 5 прекрасных горнолыжных баз мирового класса. И мы могли бы ежегодно привлекать в зимний период до 1 000 000 туристов. Четвертое направление, то есть пятое, или там, я уже не буду считать, это IT-технологии.
Спасибо большое. На затыке обсуждали инвестиционные взаимоотношения между государственными участниками Евразийского банка развития. В гостях студии «Затыка» был экс-премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев и глава Ассоциации предпринимателей Темир Аджикулов.
Перекресток на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю. «Азаттык» в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Азаттык Медиа». В Mail.ru «Азаттык KG», «Одноклассники» «Азаттык». И наш канал на Ютьюбе «Азаттык». Скачивайте приложение «Азаттык» в App Store и Play Market.